Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня в праздничном эфире на Теос Медиа в передаче «Есть разговор». Постоянные и незабвенные ведущие Теос Медиа Владислав Игоревич Добрый, как святой Николай, полный подарков и сюрприза.
Да, и стабильный, так сказать, надежный и потрясающий Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Я немножко оторопел, да. Вот.
Да, Игорь Николаевич.
Знали бы вы, что предшествовало это, вот этому.
Какая милая беседа была у нас с Игорем Николаевичем перед этим эфиром.
Да, я Владислав Игоревич, я вам открою страшную тайну, я Владислав Игоревич приводил в рабочее состояние, там что-то вроде так буквально за шкирки, за вороты его тряс и сказал там: «Соберись, тряпка, впереди прямой эфир». Вот, он сказал со мной: все нормально со мной. Вот, в общем-то, как примерно так это было. Владислав Игоревич, конечно, своя версия всего этого действия.
У меня совершенно точно своя версия всего происходящего, так сказать, перед эфиром, да. Я пытался, так сказать, понять, что же происходит с Игорем Ильичем Поповым, почему он такой, так сказать, как бы это по-русски вежливо сказать.
Добрый, открытый и...
Милосердный и отзывчивый.
Милосердный, отзывчивый и поддерживающий, вот, Владислав Игоревич.
Да, я так и не мог понять, где же Игорь Николаевич. Говорили мы с ним о реальности и об иллюзиях. Я вот до сих пор не могу понять, это Игорь Николаевич, который передо мной, это реальность или иллюзия?
Если ты используешь виртуальные фоны, то, конечно, ты же не можешь разобраться, где у тебя реальность, иллюзия. Но, друзья, мы сегодня не об этом. У нас таки с Владиславом Игоревичем есть к вам разговор. И вот о чем мы хотим с вами поговорить. Почему мы ставим человека на место Бога? Как не об этой теме, как не поговорить перед Новым годом, в общем-то? А, Владислав Игоревич?
И между двух... рождественских праздников.
Кстати, друзья, конечно же, мы поздравляем вас с уже наступившим по григорианскому календарю Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым по юлианскому календарю. Так что, друзья, посмотрите, сколько праздников у нас. Сегодня мы настроены, надеюсь, Владиславом Игоревичем, я не знаю, что, там же чужая же душа потемки, несмотря ни на что. Вот, поэтому я, по крайней мере, сегодня настроен, в общем-то, на отдельный разговор. Не знаю, что там у Владислава Игоревича творится в душе и в голове. Владислав Игоревич, что у тебя в душе и в голове
творится? У меня в душе творится, знаешь, что... Пока ты так долго говорил, я подумал о том, что, видишь, мы даже...
Я же спасал тебя, я тебе давал возможность группироваться, ты же понимаешь.
Да, смотри, мы живем в стране, у которой два Рождества, два новых Нового года, и даже в этом, понимаешь, не ясно, где реальность, а где иллюзия, где же настоящий Новый год.
Ты точно к этой теме готовился? Или мы, значит, учти, на переправе коней не меняют.
Так что... Не меняют, но иногда наша переправа сама себя меняет, как ты помнишь. Иногда мы наших эфиров с тобой, так сказать, уклоняемся куда-то в сторону. Но иногда даже в далекую какую-то вселенную уходим. Друзья, мы в прошлый раз проводили конкурс. Надеюсь, уже всем, кто хотел, подключился. Но я в любом случае буду еще раз об этом упоминать. Мы проводили конкурс, и в качестве приза была вот такая вот подставка. Так... Все, да, она видна. И еще одна авторская открытка. У меня, к сожалению, с тобой сейчас нет, потому что я вот из загородного поместья веду эфир с камином. Ну вот, не было выигравшего человека. Мы продолжаем этот конкурс, и по милости, так сказать, уговорив меня...
Умолил Владислава Игоревича. Буквально лежал в ногах, валялся.
Да, падал ниц, уговаривая меня не менять вопрос.
Было.
Да, вопрос будет тот же самый, что и в прошлый эфир. Какая чудесная рождественская история связывает писателя О. Генри, собственно, с Рождеством, да? Какая? Это подсказка еще есть. Эта история очень сильно поменяла его жизнь, буквально просто разделила его жизнь на до и после. И тот, кто отгадает этот вопрос, кто правильно скажет, получит вот такую подставочку для телефона с логотипом Теос с обеих сторон и авторскую открытку, подписанную нами. И еще вторая подсказка – это не рассказ «Дары волхвов», написанный по Генри.
К нему не имеет отношения.
Да. Вот такой вопрос. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и отгадывайте нашу загадку с Игорем Николаевичем. Поехали.
Поехали, да. Ну что ж, Владислав Игоревич, давай начнем с чего? Какую вообще в твоей жизни роль играют люди, окружающие тебя? У меня есть каверзный вопрос, но я его, так сказать, вот для кульминации, так сказать.
С тяжелой артиллерии прям начал.
Конечно. Артобстрел, вернее, артподготовка была перед этим. Вот, теперь, пожалуйста.
Я понял. Какую роль играют в моей жизни люди? Ну, это даже такой странный какой-то вопрос такой. Но,
какая тема такой вопрос?
В принципе, видишь, все, что мы делаем, ну, с тобой и в эфирах Теос Медиа, и в нашем с тобой церковном служении, все это направлено на людей. Поэтому, собственно говоря, в каком-то смысле люди окружающие, это вот точка приложения моих сил являются, да? Те люди, которым я... Это то, кому я служу, и ради кого мы делаем все эти передачи. Поэтому, конечно, важна роль. И, кстати говоря, одновременно это является и минусом, на самом-то деле.
Угу. Ну вот, кстати, нам написали, между прочим, «Добрый день, Санта и Дед Мороз, два кандидата на престол, это явный перебор». Это, видимо, с нашей обложкой связано, видимо, нашего эфира.
Может быть, да.
Да-да-да. Ну, мы... Юрий, вы не беспокойтесь, мы не про Санта-Клауса. Мы про нас с вами. Вот. Про Владислава Игоревича, Игоря Николаевича, про Юрия, там, не знаю, Дмитрия, Алексея, Юлию и прочих других замечательных людей. Вот задал я тебе вопрос, не получил я все-таки ответ. Все-таки. Да, мы делаем это... Я согласен. Мы делаем это для людей, да? Насколько, ну вот, в твоей жизни, да, мнение людей вот влияет на тебя? Насколько это важно? Насколько это вообще влияет на твою жизненную позицию или на твои решения принимаемые?
Ну, это же совершенно другой вопрос, который ты сейчас задал.
Угу. Поясню, скажем так.
Наверное, я в значительной степени автономен в этом смысле и независим. Хотя, естественно, конечно, прислушиваюсь к мнению других людей, но не их мнение является решающим для меня, да? То есть я не живу с оглядкой на мнение других людей. Не живу с оглядкой
абсолютно на мнение свободен от... Скажи, тебя... Прям интересно меня тебя спрашивать на такие темы. Как не в прямом эфире тебя спросить на такие темы? Попробуй увильнуть. Ну, ты увильнешь, я знаю. Ну, так вот. Скажи, вот на оскорбление как ты реагируешь? Или на обвинение близких людей тебе в чем-то?
Слушай, ну, если я после нашей предварительной беседы перед этим эфиром не побежал покупать билеты... В Москву, что ли,
встретиться. И мне, так сказать, объяснять это все лицо в лицо. Я тебе, кстати, официально приношу извинения за все, что я сказал тебе перед эфиром. Это не имеет отношения к моему отношению к тебе. Я тебя пред всеми признаюсь, вот как на духу. Я тебя очень люблю, очень ценю и очень переживаю за тебя.
Вот так. Спасибо. На оскорбление. Ты знаешь, на самом-то деле... Мы с тобой уже отдалились от темы нашего разговора, между прочим, от заявленной темы, да?
Почему? Только о теме, только о теме.
А, окей, хорошо. Все зависит от того, наверное, в какой момент это оскорбление ко мне прилетело, знаешь. Даже вот кажется, что я сейчас буду говорить о другом, но на самом деле об этом же сам. Мое поведение, например, за рулем, да? Когда тебя там подрезают, предположим, или там грубо нарушают правила дорожного движения, участники, так сказать, другие участники движения, да, бывает, что я, ну, там, взрываюсь и начинаю благословлять их вслух, сидя в машине, да, ну, вот, других участников движения. При этом, может быть, гораздо более грубое нарушение там, правил, да, и опасное вождение кого-то, при котором я абсолютно просто, абсолютно на 100% спокоен, и ничего во мне просто вот никак не выражает неудовольствие по поводу случившегося. Его, собственно говоря, и нет этого неудовольствия, да, ну, ошибся человек. То же самое и при оскорблениях. Бывает, конечно, меня очень сильно обижает и ранит что-то происходящее. Бывает, мне абсолютно плевать вообще, как на меня кто-то там рычит или там, выражает свои там, мнения по поводу моей
личности. Когда тебе плевать, если это близкий человек, бывает, что плевать на то, что говорит близкий человек? Вот, ну, вот действительно, человек, которого ты ценишь.
Нет, наверное, когда это близкий человек.
Я именно про близких, да, про людей, которые значимы в твоей жизни, да, которые, ну, вот мнение которых, вы можете расходиться во мнениях. У меня есть близкие друзья, например, с которыми мы по некоторым важным, причем вопросам, с ними расходимся. Например, там, богословским вопросом, например, мы с ними расходимся, важным богословским вопросом. А, но при этом, да, и я понимаю, что вот у меня есть мои, ну, к 48 годам я, в общем, дошел до такого, скажем, состояния, чтобы формировать свою, что называется, повестку, да, и как бы вот раньше я очень, я тебе хочу честно сказать, раньше я очень остро реагировал на то, что там писали мои друзья, близкие и говорили, да. А потом я, в общем, понял, что, ну, человек свободен, как бы, ты же понимаешь, что для меня это очень важный вопрос. И если я не позволяю им быть свободным, то есть выражать свою точку зрения, то тем самым, кстати, и именно из-за этого и конфликты были, потому что он должен думать. То есть друзья эти те, кто думает так, как я считал.
Я помню этот замечательный ролик, который совершенно случайно я попался в Ютубе, где юный, нежный, с пушком на лице, так сказать, вместо густой бороды Игорь Николаевич
Попов. Видишь, я же не реагирую на твои оскорбления сейчас. Я спокойно все это слушаю.
Какое же это оскорбление?
Оскорбление прям. Ты прекрасно понимаешь, что когда ты иронически, саркастически и издевательски описываешь, да, то понятно, что идея в том, значит, как ты отреагируешь-то? Нормально. Владислав Игоревич отреагирует.
Хорошо. Друзья, есть в Ютубе ролик, где Игорь Николаевич
Попов... Не надо про этот ролик говорить ничего. Друзья, есть в Ютубе много роликов со мной, например, связанных. Например, рождественские ролики на страничке Теос Медиа можете посмотреть. Там, кстати, Владислав Игоревич есть рождественский ролик. Так что можете смотреть смело.
Да, хорошо, давай вернемся к теме. Давай. Короче, когда на самом-то деле люди выражают близкие, ну, например, я открою большую тайну, да, моя жена, там, Фируза, может просто на меня посмотреть, как ты знаешь, просто посмотреть на меня. И я ее там взгляд неправильно интерпретирую, да, ну, вот, и меня он просто выбивает иногда из колеи, да, в таких ситуациях. Он прям натурально выбивает из колеи. Открою большую тайну, хотя, как бы, ну, ничего не происходило, да. Просто потому, что там, моя жена для меня является важным человеком, вот, и, ее, скажем так, проявления какие-то в мою сторону могут на меня сильно влиять, да. Но это не касается, все-таки, это не касается, опять же, моей, там, богословской позиции, да, там, или каких-то, там, не знаю, моих нравственных... моих нравственных убеждений, да, это касается все-таки больше бытовых вещей, нежели чем. Ну вот. Что касается все-таки нашей темы, почему мы ставим человека на место Бога, я все-таки считаю, что я научился как-то, знаешь, отстаивать свою позицию, ну вот, но я этому учился сознательно. Я уже говорил в каких-то эфирах неоднократно, причем, что, например, я специально себя учил, когда мне было примерно 16-17 лет, говорить слово «нет», да, другим людям.
Рановато начал, да, я гораздо
позже. Ну, вот я как-то осознал, что у меня есть такая проблема, да, что я не умею говорить «нет», я прям сознательно себя учил говорить слово «нет» окружающим. И для меня это было ну, такое... То есть я реально почти физические усилия прикладывал для того, чтобы это говорить. «Нет». Но вот сейчас это не является проблемой. Я легко могу сказать «нет» любому человеку, кем бы он ни был. Кроме своей дочки. Кроме своей дочки, скажет моя жена.
Дочки-то из нас, понятно, что они вьют из нас, в общем, канаты, чего хотят, делают, в общем. Как пластилин в их, знаете, суровый папа такой пришел, значит, суровый папа пришел отчитать за то, что там, значит, уроки не выучили, что-то там не сделано, посуду не вымыто, начинается вот с этого. И все. Никакие аргументы уже не работают. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, почему мы ставим человека на место Бога? И возможно ли найти верное решение этой проблемы? Давайте попробуем поразмышлять. Во-первых, давай, знаешь, о чем попробуем поговорить с тобой? Вот о том, что означает человек на месте Бога. А вот как это? Человек на месте Бога.
Но,
твои варианты, твои гипотезы.
Когда, знаешь, есть такое дурацкое слово, но оно, не дурацкое в смысле, оно не дурацкое, оно просто на птичьем языке, да, для окружающих. Богоцентризм, да, там, или христоцентричное мышление. Вот когда в центре твоего существования находится не Бог, а человек, кем бы он ни был, муж, жена, дети, начальник, президент, сосед, неважно кто, да, абсолютно, когда ты строишь свою жизнь вокруг какого-то там центра притяжения, и это не Бог, а какой-то человек другой, да, ну все, пиши пропало. Ну вот, и в данном случае, да, ты поставил человека или группу людей, или убеждения какие-то, да, не связанные с христоцентричным, богоцентричным мышлением, на место Бога. Угу. Это вот самый короткий, простой ответ.
А как это проявляется вообще в жизни?
Ой, слушай, очень легко. Например, все мы знаем, и наверняка почти у каждого есть такой пример, когда какая-то мамаша такая сердобольная, знаешь, вертится вокруг своего сына, ну вот, и он для нее сыночком.
О, это хороший пример, правда.
Да, и он для нее является сыночком, сыночком всегда. Я реально знал даже 50-летних мужиков, да, которые все еще были маленькими, маменькими сыночками. Хотя это 50-летний мужик, да. Буквально вчера я узнал...
Слушай, я так обожаю, когда ты оценочные высказывания делаешь. Просто ух!
Буквально вчера я узнал трагичную историю, когда 21-летняя девушка, будучи там безумно влюблена в юношу одного, ну, такого же возраста, не юношу, а мужчину, по сути, уже, она попыталась его припугнуть угрозой суицида, но что-то пошло не так, и она погибла в итоге. Да, то есть решила припугнуть, а кончилось все, вот, к сожалению, трагично. Ну, вот. Это, в принципе, тоже, да, вот, то есть ты берешь какого-то мужика непонятного, пусть даже ты, которого ты очень сильно любишь, ставишь просто, он для тебя важнее всего, просто важнее всего в этой жизни. Ну, вот. Вот, например, пример тоже такой грустный и печальный. Да. То же самое касается и мужчин, которые теряют себя, бросая все к ногам там, любимой женщины.
Ну, видишь, смотри, в юности ты об этом не задумываешься. То есть в юности у тебя есть, ну, появляется человек, тебе кажется, вот он вселенная, все. Вот ты ложишься с его именем, там, встаешь, не знаю, там, плохо спишь, никакие тебе пустырники не помогают, да? Вот это то самое?
Я думаю, да. Я думаю, да, это одно из проявлений этого. Кстати, это не только в юношестве случается, это случается вполне себе со взрослыми мужчинами. Мы все знаем поговорку «седина бороду, бес в ребро», да? Ну вот, это, в принципе, тоже об этом почти. Но вот, когда человек теряет себя, мне кажется, что наиважнейшим условием правильного, здорового существования человека является его ясное понимание себя и понимание ценности своей жизни, своих убеждений, своих взглядов, при том вне зависимости от того, как на это смотрят другие люди. То есть ты... Самое интересное, знаешь, что у некоторых людей есть такое неправильное понимание православия, да, как некой религии, в которой человек полностью теряет себя, да, растрачивает себя вот, вот в чем-то там, да. Я однажды, ты, наверное, в курсе, что я был воспитан на монашеской литературе, на аскетической, да, то есть моя первая встреча с религией была вот
именно... Слава Богу, не на исихастике, ну ладно.
И на ней тоже, да, на самом-то деле, но вот добротолюбие, все вот это прочее, да, как бы, это настольная, так сказать, книга была. Но так вот, я с удивлением узнал, что во многих православных монастырях, когда, собственно, люди начинают заниматься вот этими всякими исихастскими практиками, да, ну, или просто, в принципе, духовными какими-то упражнениями, то они делают странные вещи, они практически медитируют на местоимении «я». «Я», да? Ну, то есть там, я не буду все описывать упражнение, но суть его в том, что человек должен осознать себя. То есть он должен вернуться к себе, да, прийти к себе, ну, вот, и осознать свои границы. Ну, вот, это круто, по-моему. Это, по-моему, очень круто. Потому что христианство – это все-таки диалог двух личностей, да? Бога и человека.
В чем это... Ты знаешь, вот я слушал тебя, и... Знаешь, если бы я вот, был человеком, который вообще... Вот, ну, то есть про церковь знает из, там, не знаю, там, листая телевизор и иногда наталкиваясь на телеканал «Спас», например, там, и так далее. Я вообще бы не понял, о чем ты. Да? Не к тому, что ты неясно выражаешь, а к тому, что... Что для меня, чтобы понять, что происходит, когда человек, например, ставит на... Ну, когда ты ставишь человека на место Бога, да, для меня важно понять, а Бог-то вот на каком месте у меня, да? То есть вот что значит быть христианином, что значит быть верующим в Бога, да? Значит, понятно, что, знаешь, вот сразу у человека, значит, протестантской традиции, какой-то евангелической традиции, окей, давай назовем так, евангелической традиции, вот эти все буклетики, да, я на троне своего сердца, там, значит, и вот на правильная позиция, Бог на троне моего сердца, я там вот, ему должен расти, это слова апостола Павла, а мне умоляться, да, то есть ему, понятно, Христу должен расти. А что это такое, Христу должен расти? Значит, мы приходим к Богу. Христос входит в нашу жизнь. Это такие все тоже вот такие штампы, да, речевые, которые мы используем. А как еще вот это описать-то, в общем, да? Мы уверуем в Христа, да? А что-то, что кардинально-то меняется тогда, да? Ну, поясню, да? Я перестаю хотеть есть, например. Я перестаю хотеть жить в комфорте. Я, когда я встаю, у меня мысли только об одном. Как бы угодить Богу, я забываю про себя. Мне не важно, как я одеваюсь. Мне не важно, становится там, моя любимая женщина, дети, семья. Что значит тогда? Понимаешь?
Все неправильно ты говоришь.
Отлично,
все неправильно.
Отлично.
Большинство людей, к сожалению, я не побоюсь этого слова, большинство людей... не имеет... Это касается, кстати, и христиан тоже, на самом-то деле, да? Они не имеют, опять же, некого, знаешь, некого центра, некой... Вот, если ты же знаком с математикой, да, вот есть ось абсцисс...
Зря насчет математики, это прям не про меня.
Но есть ось абсцисс и ординат, да, x и y, да, вот эти... Ну, вот. У них есть центр...
Графики строятся на пересечениях, да, я понимаю.
Да, да, вот есть центр, да, ось абсцисс и ось ординат пересекаются, у них есть центр, точка ноль. И вот этого нуля все строится, да. Вот невозможно график построить, если нету некого центра, от которого все, вот, да, выстраивается. И у большинства людей, на самом деле, нет такого центра, к сожалению. Вообще, совсем. Обычно, если мы будем рассматривать критически личность какого-то человека, там, рандомного человека, мы увидим, что у него есть множество убеждений, часто не связанных друг с другом, часто противоречащих друг другу. И он, как вот эта вот та самая обезьяна из той притчи, да, восточной, он вот скачет между вот этими убеждениями. Когда человек становится христианином, когда Бог его делает христианином, ну вот, то этот центр у него появляется. Может быть, не сразу, может быть, он не очень ясный и четкий, но, по большому счету, то самое обожение там у православных, да, или там преображение в образ Христов там у протестантов, как раз таки заключается в том, что ты все больше и больше выстраиваешь свою жизнь, исходя из некоего центра, из некой точки, нулевой точки координат, да, ты все больше и больше, мне искренне кажется, как бы это ни было оскорбительно для других людей, что мы, в принципе, и человеком-то можем стать нормальным, только в призме вот этого христианства, да, в контексте диалога с Богом, когда ты, твоя личность все более и более приобретает там вот эту трехмерность, цвета и все прочее, да, когда ты выстраиваешь ее именно исходя из божественной реальности, ну, единственной реальности на самом деле. Не божественно, а единственная реальность. Я не знаю, ну, наверное, я очень сумбурно.
Не, но в этом сумбуре как раз самое интересное, я считаю, да, вот что интересное для в этом для меня, да, потому что, да, центр, но, опять же, каждый относится к этому центру по-разному. Значит, мне вчера, прям поясню, мне вчера написал один из верующих, да, вот к нему в церкви подошли и спрашивают, говорит, ну вот все же Писание Богу вдохновенно, а вот 108-й Псалом, как бы он Бог вдохновенный, а можно ли тогда молиться за своих обидчиков, проклинать своих обидчиков, как в 108-м Псалме?
Ты меня спрашиваешь?
Не-не, мне написали, да?
А, окей.
Вот, да. Я могу тебя спросить, я примерно подозреваю, что ты скажешь. Ну, вот что бы ты ответил, да, вот раз уж сам нарвался.
Слушай, ты знаешь, как-то не странно, видимо, это Божье провидение. Буквально недавно я смотрел ролик преподобного Роберта Спроула, да, известного реформатского богослова, почившего несколько лет назад. И в этом ролике, который переводил на русский язык мой приятель, говорилось о том, что на Бога нельзя злиться. Меня это прям возмутило. Знаешь, меня это прям возмутило, если честно. Потому что я так раз утверждаю, что на Бога можно злиться. Ну, то есть не то чтобы можно, да, это часть нашей духовной жизни. Да, это злость. Мне говорят, что злость на Бога – это грех. Я сказал, нет, это не грех, это проявление греха, но не является грехом самим по себе. Можно ли проклинать обидчиков? Ну, это же твои эмоции. В смысле, можно. Я вообще не считаю, что об этом можно говорить в категориях «можно» или «нельзя». Это такая примитивизация, знаешь, и упрощение духовной жизни человека. Слишком сильное упрощение. Когда мы все делим там на черное и белое. Да, в христианстве есть такие вещи, очень много вещей, про которых мы ясно говорим, это плохое, это хорошее, да, это белое, это черное. Но когда мы говорим об эмоциях, знаешь, к чему это приводит обычно? К тому, что мы, запрещая себе, допустим, проклинать, в данном случае, да, проклинать своих обидчиков, предположим, да, ну вот, но испытывая эти эмоции, ты же живой человек, ты все равно испытываешь эти эмоции. Да. Мы приходим к Богу с молитвой, но стыдливо прячем эти эмоции от Него. Ну, как бы, и это уже неправильно. Это уже не молитва, когда ты прячешь эмоции от Бога. Бог-то все равно знает, что ты их испытываешь, да? Но в любом случае он знает, что ты их испытываешь. Но ты их от него стыдливо прячешь. И в итоге, в любом случае, испытывая эти эмоции, ты разрушаешь себя, извращаешь себя изнутри, разрушаешь. И твои отношения с Богом уже превращаются в неправильные, в нечестные, в неискренние. Вот. Я бы сказал наоборот. Ну, конечно, можно. То есть ты к Богу приходишь со всем этим. Вот со всем этим. Но заметь, большинство псалмов, в которых есть что-то подобное... Кстати говоря, в этом 108-м псалме один из моих любимых стихов, там, четвертый, да? «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Ну вот, один из моих любимых стихов Библии, он даже в ВКонтакте, по-моему, у меня там вынесен в любимых стихах там. Заметь, что во всех этих псалмах, или в большинстве из них, которые начинаются с ненависти, с горя, со злобы, с недовольством Богом, концовочка немножко другая. Да? То есть человек проживает эту эмоцию, а в конце начинает славить Бога, благодарить его. Согласен?
Согласен, да, и я думаю, что, ну, здесь проблема, знаешь, в чем состоит? Проблема состоит в том, что человек сам по себе, который обращается с таким вопросом, он не хочет прощать.
Не хочет.
Он не хочет, чтобы Бог стал в центр его мира, да? Он хочет, чтобы Бог подстроился под него. Вот тогда, когда... Самое интересное, что мы обычно говорим, что мы ставим человека, там, можем сказать, детей, там, маму, там, и так далее, в место Бога. На самом деле мы очень любим сами себя ставить в место Бога, да? Вот. Я буду своей жизнью управлять. И я не хочу. Ну, то есть, вот я помню, очень ярко помню, значит, ощущение, когда я впервые стал читать Библию, когда я наткнулся на Нагорную проповедь, я говорю, я не хочу. Чего вы меня заставляете? Я не хочу этого делать. Почему я должен, так сказать, вот такие-то, в таких, значит, слушай, там, хотя бы заповедь блаженства. Я уж молчу, что там другие весьма перфекционистские такие, как сейчас бы сказали, установки, да, были. Я не хочу, да. Вот когда я не хочу, да, тогда, ну, мне неинтересно то, что хочет Бог, да, потому что я зациклен на том, что я.
Ты знаешь, самое интересное, что Бог меня миловал, и я всего лишь, по-моему, дважды в своей жизни принимал очень сложное решение, исходя из, скажем, божественной реальности. Да? Я говорю, Бог меня миловал, потому что это было в обоих случаях очень сложные и тяжелые переживания для меня лично. Да? Это прям борьба была серьезная, в которой ты боролся, метался между собой, своими интересами, своими желаниями, да, своим видением того, как должна строиться твоя жизнь и божественной реальности, да, ну или как мы ее понимаем. В обоих случаях это было очень тяжело. Но ты знаешь, самое интересное, что в обоих случаях победил Бог, скажем так, да, то есть я принял правильное решение. И в обоих случаях, после того, как решение было принято и поступок был совершен, как мы говорим, Бог меня очень сильно благословил после этого. То есть я, ну, там, в одном случае благословил, в другом случае я обрел мир и покой, там, какой-то определенный, да, но мы выбираем себя или ставим кого-то другого на место Бога, потому что мы, наверное, может быть, это означает, что мы не до конца понимаем, кто есть Бог.
Вот. Это прям хорошая мысль.
Или, может быть, мы на самом деле не верим в него?
Может быть, в библейском смысле. Знаешь, может быть, мы... смотри, мы же очень любим поговорить, что такое религиозность, да, и религиозность у нас всегда с минусом, да? Ну, то есть, как бы, это такая... Ну,
у меня с плюсом, если что.
Вот, это такая, знаешь, ну, наверняка, что ты говоришь, я не религиозный человек, да, я верующий, я у меня живая вера, не религиозная.
Слушай, нет, я так никогда не говорил, потому что для меня религия – это хорошее слово.
Вот, и, ну, как бы, религия, в общем-то, относится к поклонению, да. Религия относится во многом к тому, что для меня важно, ценностно и что меня окружает, вот если уж, да. Но религия – это поклонение, в принципе, да. Здесь просто я к тому, что там часто, когда я помню, что я когда в своей христианской юности читал там «Мертвая религия», да, или там «Образ мертвой религии», да, я все время, ну, вот для меня и живая вера, знаешь, все время вспоминаю стихотворение, я много раз его цитирую, дурно пахнут слова, да, дурно пахнут мертвые слова Николая Степановича Гумилева, да, когда на самом деле для меня очень важно, вот ты сказал, что, может быть, мы и Бога в таком случае не понимаем, а часто для людей, мне кажется, да, я могу ошибаться, конечно, в этом смысле, значит, что такое знать Бога? Это ходить в церковь, что такое знать Бога? Это читать Библию, что такое знать Бога? Это, значит, вот участвовать в богослужении и так далее. Это знать Бога?
Нет, это проявление... Нет, это тоже знать Бога, да? Но если мы только на этом останавливаемся, то это, конечно, не про это, да? То есть если наша религия превращается... Для меня религия... Почему хорошее слово? Потому что я совершенно согласен. Я тебе как-то в нашем эфире тоже говорил с Августином и А с лактанцием это восстановление утраченной связи с Богом. Вот что такое для меня религия. Да? И она включает в себя какие-то физические проявления, поскольку мы состоим тоже из плоти, да, и помимо души у нас есть плоть. И мы свою религию как-то проявляем, как-то мы ее... Нам нужно что-то, что можно пощупать или увидеть. И поэтому у нас есть всякие ритуалы, да, какие-то, да, или таинства. Ну вот. Поэтому ходить в церковь тоже про религию, про Бога. Но я хожу в церковь не за Богом точно. То есть я нет никакого здания, дома там, или там чего-то еще, где находится Бог, да? Нет такого. Вот. Все-таки общение с Богом начинается у тебя внутри, там, в сердце, да? В твоем там, в душе в твоей. Но когда ты начинаешь встраивать себя в ту реальность, которую предлагает тебе Господь, скажем, да, Писание, ты, естественно, начинаешь ходить в церковь, участвовать там, в богослужениях, там, проповедовать или слушать проповеди. И это тебя, конечно, обогащает, безусловно. Но религия начинается не с этого все-таки. Религия начинается с чего-то внутри тебя. Мы говорим, Дух Святой приходит, да, тебя там возрождает, просвещает. И это может тебя застать в любом абсолютном месте. В любом. Знаешь, я знаю человека, который, будучи телохранителем одного президента, ну, вот, постсоветской страны, он уверовал, стоя с пулеметом в руках, глядя в небо, понимаешь, охраняя дом, где этот президент в данный момент находился. Он, кстати, был мусульманином. Ну вот. Вот, человек просто, его нахлобучило, будучи в охране дома президента, понимаешь, накрыло, нахлобучило. Ну вот, как и...
Апостол Павел говорил, что меня Христос настиг, как некого изверга, да? То есть вот
да.
Так внезапно, ничто не предвещало, между прочим, да?
Он там, у меня, знаешь, картина, он там скакал на лошади, да, и там вот, и вот его раз накрыло, да?
Да,
свет,
да,
свет там.
Просто Христос вышел, да, навстречу, все. Он не искал Христа, он не звал Христа. Более того, он вообще считал, что все это ложь. Да, что это все противоречит, кстати сказать, его религиозным представлениям, да, вот, был абсолютным ревнителем. Вот Христос просто вышел и познакомился с ним. Что перевернуло, что перевернуло его жизнь.
И наш тоже, между прочим, да, поскольку мы во многом основываем свою религиозность на посланиях, на письмах Павла. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о том, почему часто человек ставит на место Бога, и у нас есть маленький рождественский подарок для вас в виде вот такой вот, сейчас я поймаю, вот поймал, в виде такой подставки для телефонов с логотипом Telus Media с обеих сторон, и открытки рождественские, у меня ее с собой, к сожалению, сейчас нету. Я, видите, как вы видите, я на выезде в загородном поместье нахожусь. Ну, вот,
в своем загородном,
да,
поместье.
В своем загородном поместье, да, с елкой, с камином. Ну вот, получит этот приз тот, кто ответит на вопрос, какая чудесная история связывает писателя О. Генри с Рождеством. Чудесная, перевернувшая буквально его жизнь. Я сделаю две подсказки, это даже, может, три, это уже три сделал. Это «Не дары волхлов», его известный рассказ. Это перевернуло его жизнь полностью, с ног на голову. И это связано с его семьей, окей, с его семьей. Вот такие три подсказки.
Спойлеры, пожалуйста, пошли жирные такие.
Жирные, да. Очень хочется вручить кому-то этот подарок, друзья мои. Хоть кому-то из вас. Поехали дальше.
Я, знаешь, задумался, когда думал над этой темой, потому что на самом деле в психологии, которая, вот, мне кажется, исследовала человека уже вдоль и поперек, залезла под корку, за корку и так далее, но при этом все больше и больше там неизведанного находит. Там есть такой термин, как созависимость, да, то есть вот когда человек начинает зависеть от другого человека, от мнения другого человека, неестественно, да, то есть вот то, что становится манией и навязчивым поведением. Ну, ты привела, например, такие примеры, когда там мама все решает за своего ребенка, когда ребенок становится для нее вот, вообще всем миром, да, и когда что-то происходит. Ну, у меня жена, например, работает в школе, я очень хорошо вижу, естественно, она приходит домой, Знаешь, я себе иногда напоминаю персонажа из сериала «Каменская». Да, вот, значит, у Настасии Павловны Каменской был Леша, доктор наук. Вот он готовил, жена приходит, у него там куча что-то ее нахлобучивает, садится вот так. Ну, говори. Да. Вот, ну, примерно я так себя ощущаю. Я понимаю, вот, знаешь, когда проблемы начинаются в школе, да, вот у родителей по отношению там, к администрации, к учителям, в общем, да, к школе. Часто, не всегда, я подчеркиваю, конечно же, бывают, но и другие ситуации, но в основном это когда родитель полностью контролирует жизнь своего ребенка, да, и часто это превращает этого ребенка, прошу прощения, в, ну, знаешь, в чудовище.
И, ну, сначала в тряпку, а потом в чудовище.
Знаешь, вот тряпка ли... Ну да, может быть, да. Ну, по крайней мере, подконтрольное существо, да. Если ты так там употребил тряпку, окей, там, можно и так. Подконтрольное существо. То есть это такой... Знаешь, это напоминает мне робота... Ну, есть манипуляторы, да, и робот, который выполняет манипуляции полностью. Вот оператор, да, как бы пример, самый пример там банальный. Это аватар, сейчас же там второй вышел там. Вот, вот там садишься в этот симулятор, и вот ты как бы вот в этом теле находишься. На самом деле это очень точная метафора. И очень точная метафора подмены Бога человеком, да, собой. Ты собой, самое интересное, здесь ты не в своей этой жизни делаешь, а ты себя ставишь вместо Бога в жизнь своего ребенка. Да? Ребенок становится манипулируемым. Да. Но а что потом, когда вырастет, ребенок будет делать?
Самое ужасное, что ты его таким образом ставишь в абсолютно жутчайшее положение, да, потому что когда тебя не станет, а тебя не станет рано или поздно, да, твой ребенок окажется без того человека, который управлял его жизнью. Да, и все. И он будет абсолютно беззащитен.
Ты знаешь, это самый мягкий вариант, я тебе хочу сказать. Потому что обычно, ну, вот, жизнь такого человека, которого вот таким образом контролировали и подчиняли себе. И по сути, это такое духовное насилие над человеком, да? Он начинает творить жизнь у других людей такие вещи, которые вообще страшно представить, да? Вот что значит искаженная картина мира. Если для тебя Бог, да, не в центре твоей жизни, красивая фраза, но по-другому не скажешь, да? Ну, ты просто не найдешь другого какого-то, ну, вот такой метафоры, которая просто объяснит это, да? Вот если Бог не определяющий в твоей жизни, да, и ты не сверяешься с ним, а что мне делать вот, ну, вот здесь, в данном случае, там, да, поступайте, как я, или там смотреть, правильно ли я поступаю через призму там, Священного Писания, того, что говорил Бог, того, как поступал Христос, того, как Он хотел, да, чтобы поступали, да, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте с людьми, да, как минимум, да, тогда все это начинает превращаться в какой-то совершенно, знаешь, какой-то невероятный, мрачный, темный, это называл Рэй Брэдбери темным карнавалом, да? Когда, в принципе, то, что должно приносить радость, погружает во тьму вообще, погружает в ужас, погружает... И это невероятные последствия для жизни человека, да? А что нужно, чтобы исправить это? К причине недобра должны прийти.
Так не, ну, ну понятно, что нужно. Да. Нет, понятно, что нужно там, да, это же у нас есть правильные ответы, да. Очень уж на белочку похоже, но все-таки нужно ко Христу прийти, да?
Да. Каким образом? И что это должно поменять? Как это меняется вообще?
Так нет, это то, о чем я тебе говорил с самого начала, да. То есть, когда ты приходишь ко Христу, в моем случае, когда Христос тебя приводит к себе, там, да. Хотя, на самом деле, ну, как бы одно и то же, по большому счету.
Согласен. Но вот, тут я с тобой согласен.
Вот для меня, понимаешь, для меня быть в отношении с Богом, это как раз-таки вот иметь некую ясность, некое понимание того, кто я, где я и куда я. Да? Мы с тобой на эту тему уже как-то говорили в прошлых эфирах. Да? Когда ты... Понимаешь, когда тебе есть куда себя возвращать, скажем так. Да? То есть ты ошибаешься, да? А как ты знаешь, что ты ошибаешься, да? А как правильно, да? Куда ты должен себя... Ну, я вижу все-таки мир, если мы говорим о мире глазами Бога, то это некий все-таки гармоничный такой механизм, такой часовой, да, который работает. И как бы это ни было самоуничижительно для кого-то, мы там маленькие винтики вот в этом во всем механизме, да? И когда мы в правильном месте находимся и крутимся в нужном направлении, весь этот механизм работает. И он работает и двигается в правильном направлении. Вот отношения с Богом, они тебе позволяют встроиться в этот организм. Если ты не в отношениях, если пытаешься бороться с Богом, думая, что ты там защищаешь свою личность там, или что-то еще, там, свою свободу, ты выпадаешь из работы этого механизма, и твоя жизнь становится темным карнавалом, что ты сказал, да? Ну вот, а меняется... Причем самое интересное, знаешь, самое-то интересное, что даже когда светский человек начинает жить в библейской реальности, то есть он пока не признает наличие присутствия Бога, но пытается жить по вот этим закономерностям, учит эти закономерности, его жизнь тоже преображается в лучшую сторону. Самое-то интересное, да? Ну вот, и я знаю таких людей, которые ходят в церковь там, годами, но не являются официально верующими, то есть все еще являются атеистами, по их словам. Но они пытаются жить в этой реальности, и их жизнь меняется. Они видят, что это работает. Это работает.
Здесь, знаешь, интересно, мы вчера, я проводил библейскую группу в церкви, и мы начали изучать Луку. Я думаю, ну, как обычно, с утра встал, я такой, ну, ладно, так, это надо ж введение, да, подготовить. Я сажусь, открываю, там 80 стихов. Я говорю, ну, тебе, Попов, как обычно, повезло, да? Значит, это ж, ну, представь себе, все это разложить, сделать обзор. И когда я делал, я настолько увлекся, что забыл, что там 80 стихов, там хоть 120, пожалуйста, ради Бога. И там очень интересная мысль, когда мы размышляли об этом, знаешь, какая интересная мысль об Иоанне Крестителе, о том, что ангел рассказывает еще до того, как родился ребенок, он рассказывает, каким он будет, что он сделает. То есть для чего Бог его предназначил. Вот когда мы это искажаем, да, а я сам, а я попробую, да можно попробовать, и это нормально, пробовать нормально. Другое дело, что ты понимаешь, что ты, ну, как бы можешь находиться не на своем месте, и это ужасно прям
превращается. Да, слушай, вот даже можно с этой подставочкой метафору такую, да, привести, аналогию. Вот эта подставочка для телефонов, ее можно использовать как, не знаю, подставку для сковородки.
Да.
И она будет работать, как подставка для сковородки.
Ну, будет очень неудобной. Сковородка будет с нее все время падать, понимаешь,
да, и так далее. Но проблема в том, что эту вещь сделали не для того, чтобы была подставка для сковородки, а для того, чтобы быть подставкой для телефонов. Именно для этого она предназначена. И она максимально раскрывает свою сущность и реализуется в этом пространстве именно как подставка для телефонов, а не как подставка для сковородки. Так же и с человеком, да? Ты можешь пытаться быть кем угодно. Убийцы, насильником, не знаю, там, да, но ты для другого предназначен.
Здесь самое интересное, что у нас сегодня получился очень глубокий разговор, на мой взгляд. Вот это как-то не парадоксально иногда. Знаешь, вот начнешь с хаоса, с чего-то там, с каких-то вопросов, а приходишь вот к каким-то очень важным вещам, да. Каким важным вещам мы пришли, друзья? Вот у нас финальный эфир, есть разговор. Есть разговор, это проект, который родился в 2022 году. Он, собственно, вырос, собственно говоря, вот у вас на глазах буквально, да. Вот. Мы уже с Владиславом Игоревичем даже и не помним того времени, помним, конечно, меня, так сказать, когда этого не было. Но очень, очень важно, мне кажется, в этом году я хочу одну вещь сказать. Да? Если вы будете следовать за Богом и будете исполнять то, что Он для вас предназначил, специально для вас предназначил, то ваша жизнь будет гармоничной.
И жизнь окружающих, дорогих вашему сердцу людей тоже.
Да.
Еще добавить.
Ну что ж, у нас, я так понимаю, победителей нет, к сожалению.
Ну, может быть, кто-то пришлет в личных сообщениях мне, друзья, ответ на наш вопрос, каким образом О. Генри связан с Рождеством, как чудесная история связывает Рождество и О. Генри, и мы отправим вам эту подставочку. Не для сковородки, а для телефонов.
Да, обязательно. Ну что ж, с наступающим Новым годом и Рождеством по юлианскому календарю, Рождеством Христовым по юлианскому календарю, Владислав Игоревич, тебя и всех наших слушателей.
Да, спасибо взаимно тебя и твою семью тоже поздравляю с Рождеством и наступающим Новым годом.
Пока. Всем пока.